Сержант Колон из городской стражи Анкмарпорка нес ответственное дежурство. Он охранял бронзовый мост, связывающий Анк и Марпорк. Охранял, чтобы мост не украли. Когда речь шла о предотвращении преступления, сержант Колон предпочитал мыслить масштабно. Некоторые граждане Анкмарпорка считают, что настоящий городской страж, охраняющий и защищающий закон, должен прежде всего патрулировать улицы и переулки, работать с информаторами, преследовать преступников и тому подобное. Однако сержант Колон не был сторонником подобного рода мнений. Наоборот, в ответ на подобные слова он поспешил бы заявить, что пробовать снизить уровень преступности в Анкмарпорке — это все равно, что пытаться понизить уровень содержания соли в морской воде. Любой страж закона, попытавшийся выступить против анкмарпорской преступности, рисковал нарваться на следующую реакцию со стороны окружающих. «Эй, послушайте-ка, а этот труп, который валяется в канаве, это же старина сержант Колон!» Нет, идущий в ногу со временем предприимчивый и умный страж порядка должен действовать вовсе не столь прямолинейно. Он должен на шаг опережать преступника. Вот если кто-нибудь вдруг надумает украсть бронзовый мост, сержант Колон немедля схватит вора на месте преступления. Кроме того, место дежурства было тихим, защищенным от ветра. Здесь можно было спокойно покурить, и никакого рода неприятностей сюда не заглядывали. Упершись локтями в парапет, сержант Колон неспешно размышлял о жизни. Из тумана появилась фигура. Сержант Колон заметил на ее голове знакомую остроконечную шляпу волшебника.
«Добрый вечер, офицер!» — проскрипел волшебник.
«Доброе утро, ваша честь!»
«Слушай, ты мне не пособишь забраться на этот парапет?»
Сержант Колон замешкался. Но вновь прибывший в самом деле был волшебником. Отказывая в помощи волшебнику, тоже можно нарваться на серьезные неприятности.
«Проверяешь новый способ волшебства, ваша честь?»
— дружелюбно осведомился сержант, помогая щуплому, но неожиданно тяжелому старичку залезть на крошащиеся камни.
— Нет.
Ветром с Думс шагнул с моста. Внизу что-то хищно чавкнуло. То, что воскресший мертвец не может пересечь проточную воду, абсолютно верно. Тем не менее, мутную от природы реку Анк, вобравшую в себя грязь со всех равнин, и прошедшую сквозь огромный город, численность населения 1 миллион человек, вряд ли можно считать проточной. Не говоря уже о том, что река Анг и вода — две абсолютно разные вещи. Сержант Колон уставился на медленно смыкающуюся поверхность реки Анг. Ох уж эти волшебники! Вечно что-нибудь придумают. На реку он смотрел долго. Спустя минут 15 отходы и прочая мерзость, болтающиеся у основания одной из опор моста, расступились, и возле скользких, исчезающих в реке серых ступеней появилась остроконечная шляпа. Сержант Колон услышал, как волшебник медленно ковыляет по ступеням и шепотом ругается. Промокший насквозь ветром с Думс поднялся на мост.
— Тебе стоило бы переодеться, — подсказал сержант Колон. — Замерзнешь до смерти, если будешь торчать на ветру в таком виде. — А, и на твоем месте я бы хорошенько прогрелся у жарко пылающего камина. — А!
Сержант Колон не спускал глаз с ветром с Думса. У ног волшебника медленно образовывалась лужа.
— Испытываешь какую-нибудь новую подводную магию, ваша честь? — Не совсем так, офицер. — Да, мне тоже всегда было интересно. — Как оно там, под водой?
— ободряюще продолжал сержант Колон.
— О, эти таинственные невероятные существа, населяющие подводные глубины! Моя мама как-то рассказывала мне сказку о маленьком мальчике, который превратился в русалку. Вернее, в русала. О всех его чудесных приключениях.
Под грозным взглядом ветром с Думса он вдруг лишился дара речи.
— Там скучно, —
сказал с Думс, повернулся и шагнул в туман.
— Очень, очень скучно. Ты даже представить себе не можешь, как там неинтересно.
Сержант Колон опять остался один. Дрожащей рукой он поднес спичку к новой сигарете и торопливо зашагал к штабу городской стражи.
— Это лицо, — бормотал он, — и глаза, прям как эти пирожные. Но что кулинарии на цепной?
— Сержант!
Колон замер, потом посмотрел вниз. С уровня земли на него смотрело чье-то лицо. Придя в себя, он узнал пронырливую мордочку своего старого знакомого, себя режу без ножа, до стабля, ходячего и разговаривающего доказательства того, что человечество произошло от грызунов. СРБН Достабль любил называть себя авантюристом от торговли, но другие склонялись к мнению, что Достабль просто мелкий жулик, чьи схемы зарабатывания денег всегда обладают небольшим, но жизненно важным недостатком. Чаще всего он пытается продать то, что ему не принадлежит, то, что не работает, и даже то, чего никогда не существовало. Знаменитое «золото фей» бесследно испаряется с первыми же лучами солнца. Но по сравнению с некоторыми товарами Достабля, это крайне эфемерная субстанция, все равно что железобетонная плита. Сейчас Достабль стоял на нижней ступени одной из лестниц, ведущих в бесчисленные подвалы Анкмарпорка.
— Привет, себя режу.
— Слушай, Фред, ты не спустишься сюда на минутку? Нужна помощь и законопорядка.
— Проблемы?
Достабль почесал нос.
— Фред, вот ты можешь сказать, когда тебе что-то дают, это преступление? Ну, дают без твоего ведома.
— А тебе что, кто-то что-то дал?
Себя режу без ножа кивнул.
— Понимаешь, тут такая ситуация. Тебе известно, что я храню здесь кое-какой товар?
— Да.
— Ну, так вот, значит, спускаюсь я, чтобы сделать переучет, а тут...
Он беспомощно развел руками.
— Ты лучше сам посмотри.
Он открыл дверь в подвал. В темноте что-то упало. Плюх! Вытянув перед собой руки, ветром с Думс бесцельно брел по кварталу под названием Тени. Его кисти расслабленно покачивались. Он и сам не знал, почему так идет. Просто такое положение рук казалось ему правильным. Может, спрыгнуть с крыши? Нет, не сработает. Ходить и так трудно, а переломанные ноги только осложнят ситуацию. Яд? Тоже нет. Заработаешь лишь жуткую боль в желудке.
Петля.
Болтаться в ней еще скучнее, чем сидеть на дне реки. Он вышел в шумный двор, где сходились несколько переулков. Крысы, завидев его, порскнули по щелям. Завизжала и прыгнула на крышу кошка. Сделав еще несколько шагов, Сдумс остановился и попытался было разобраться, как он здесь очутился, зачем он здесь очутился и что будет дальше, как вдруг почувствовал, что в позвоночник ему уткнулось острие ножа.
— Ну, дед,
— раздался за его спиной чей-то голос,
— кошелек или жизнь?
Губы ветром Сдумса растянулись в дьявольской ухмылке.
— Слышь, старик! — Я ведь не шучу, — сказал голос. — Ты из гильдии воров?
— не оборачиваясь, поинтересовался Сдумс.
— Нет, мы свободные художники. Давай-ка посмотрим, какого цвета у тебя денежки.
— А у меня их нет,
— ответил Сдумс и повернулся. Грабителей было трое.
— Ты погляди на его глаза! —
воскликнул один. Сдумс вскинул руки над головой. Провыл он. Грабители попятились. К сожалению, их отступление было быстро прервано надежной каменной стеной, к которой они в страхе приникли.
Пошли вон!
Завопил Сдумс, для большей убедительности закатив глаза. Он еще не понял, что перекрывает их единственный путь к спасению. Обезумевшие от ужаса горе-грабители пронырнули под его руками, но один из них успел таки всадить нож прямо в куриную грудь Сдумса. Нож вошел по самую рукоять. Сдумс опустил глаза.
— Эй!
— заорал он.
— Это же моя лучшая мантия! Я хотел, чтобы меня в ней похоронили. Вы знаете, как трудно штопать шелк? Идите сами посмотрите, ведь на самом видном месте.
Он прислушался. Было тихо. Только издалека доносился стремительно удаляющийся топот. Ветром сдумс вытащил нож.
— А могли бы и убить,
— пробормотал он, отбрасывая нож в сторону. Очутившись в подвале, сержант Колон поднял один из предметов, кучами валявшихся на полу.
— Их здесь тысячи,
— произнес за его спиной Достабль.
— И я хочу знать, кто их сюда притащил.
Несмотря на свою недостаточную распространенность, антипреступления на плоском мире, тем не менее, встречаются и обусловлены фундаментальным законом, гласящим «в множественной вселенной всему есть своя противоположность». Естественно, антипреступления весьма и весьма редки, однако они все же случаются. Простая передача кому-либо чего-либо не считается противоположностью ограбления, но подобная передача является антипреступлением в том случае, если она сопровождается оскорблением и или унижением потерпевшего. Таким образом, существуют следующие известные виды антипреступлений. Взлом с последующим украшением квартиры, оскорбительное дарение, к примеру, вручение памятного подарка в связи с уходом на пенсию, и антишантаж, например, угрозы раскрыть врагам то, что данный известный злодей и гангстер некогда пожертвовал довольно внушительную сумму на благотворительность. Однако еще раз отметим, что должного распространения антипреступления не получили. Сержант Колон покрутил в руках странную вещицу.
— Никогда не видел ничего подобного.
Он потряс штуковину и улыбнулся.
— А красиво, правда?
— Дверь была заперта, —
пояснил Достабль.
— А с гильдией воров я расплатился.
Колон снова потряс предмет.
— Красиво.
— Фред!
Колон, не отрываясь, смотрел, как в маленьком стеклянном шаре кружатся и падают крошечные снежинки.
— Да.
— Что мне делать?
— Не знаю. Думаю, себя режу. Это все теперь принадлежит тебе. Хотя даже представить себе не могу. И кому это понадобилось избавляться от такой красоты?
Он повернулся к двери. Достабль загородил ему дорогу.
— С тебя 12 пенсов,
— сказал он.
— Что?
— Ты кое-что положил себе в карман, Фред.
Колон достал шарик.
— Да перестань, — принялся возражать он. — Ты же их нашел. Они не стоили тебе ни пенса.
— Да, но хранение, упаковка, обработка...
— 2 пенса.
— 10.
— 3.
— 7 пенсов. Честно тебе говорю, я себя без ножа режу.
— По рукам,
— неохотно согласился сержант и еще раз потряс шар.
— Здорово, правда?
— Стоит каждого пенса, —
подтвердил Достабль, радостно потирая руки.
— Будут улетать, как горячие пирожки.
Он принялся складывать шарики в коробку. Выйдя из подвала, Достабль закрыл и тщательно запер дверь. В темноте что-то упало. Плюх!